Да, запись. Значит, еще раз, урок Мидраш Раба, мы на главе 6 и пункт, в конце 3 пункта. В конце 3 пункта написана такая вещь, то, что спросил Андрей. Написано, что Солнце и Луна, они являются аллегорией для Исава и Якова. То есть Солнце, это сравнивается с Исавом. Исав – это то, что мы называем сегодня западный мир, или христианский мир, или западный мир, да, во главе которого стоят разные страны, там, да, раньше была сейчас Америка, раньше была Англия, до этого была, скажем, Испания или Франция, в общем, западный мир. И напротив западного, против этого, его как бы антипод этого западного мира – это Яков. Яков – это еврейский мир. И написано, что Солнце является аллегория Солнца – это Исав, и Луна – это Яков. Вот. И написано, что Солнце, оно светит только днем, а ночью его совершенно не видно, а Луна, она светит и днем, и ночью. То есть ее видно ночью, но также днем она немножко видна иногда. И поэтому мы говорим, что, говорит Мидраш, что я Исаву Всевышний дал только этот мир, а Якову он дал и этот мир, и грядущий мир. Вот. И Андрей задал такой вопрос очень интересный. Он говорит, а почему Луна, которая сравнивается с Яковом, почему Луна, она как бы исчезает? Она исчезает, потом снова появляется. Да, Луна, как известно, она, у нее есть периоды. Она очевидная вещь, да, она исчезает, снова появляется. У нас есть новомесячье, такой полупраздничный день каждый месяц. Вот. И почему же это? И я получил на это два таких ответа на этот вопрос. Но самый очевидный ответ – это то, что Яков, как известно, в этом мире, у него постоянно есть, как бы, он постоянно подвергается каким-то гонениям, и у него есть периоды падения и подъема, и взлета. И это видно, да, особенно в наше время это видно очень ясно. Была страшная, да, страшная катастрофа, после этого начало возрождаться еврейство, и, может быть, государство Израиль – это не самый лучший пример возрождения еврейства, но также в этом государстве Израиль, не только в Израиле, в Америке, также и в Англии, возникли ешивы, и количество людей, которые изучают Тору, стало увеличиваться, и Тора как бы возродилась из пепла. Вот. То есть Яков, он, несмотря на то, что он его постоянно пытаются как бы уничтожить и убрать, стереть с лица земли, тем не менее он возвращается, и он появляется снова, так же, как Луна. Это такой ответ. Другой ответ – это то, что Всевышний как бы скрылся для того, чтобы дать человеку возможность, дать человеку свободу выбора. Поэтому как бы вот это вот Яков, то, что он, его вот это вот правление Якова, оно как бы иногда скрывается, иногда проявляется больше, иногда меньше. Это дает нам возможность выбрать между добром и злом. То есть если бы добро было открытым, тогда не было бы никакой свободы выбора. То, что Яков и то, что добро скрывается, это дает человеку свободу выбора. Так ответил еще один человек. Ладно, и с этим мы переходим на 4 пункт. И там написано, в 4 пункте написано так. В это Кохавим. Написано, что Всевышний создал, да, Луну и звезды. Это пасук, 16 пасук. Первая глава, 16 стих книги Брешит, книги, как это по-русски называется, книга, первая книга Торы. Вот, книга, 16-й пасук. Это Кохавим. И создал Всевышний также звезды. Ома раби Аха, Машаль ли Мелех, Шаюло Шней Апотропин. Это можно сравнить с чем? Это можно сравнить с царем, у которого... Да, книга Бытия, спасибо. Это можно сравнить с царем, у которого было два министра или два таких высокопоставленных чиновника. У него было их двое. Ихад Шолет Баир и Ихад Шолет Медина. То есть одному он дал правление над городом, а другому дал все провинции. То есть у одного небольшой пятачок такой город, на котором он правит, а другому дали большие там территории, провинции, все провинции. И Омар Амелех сказал тогда царь так. Гоиль умеет ацмо зе льет шолет баир. Из-за того, что этот, тот, которому дали правление над городом, он получил и взял себе или взял себе правление над малым, да, то есть он взял себе что-то такое небольшое. Из-за этого гузерани алав бешаа шу юцети еколь ухлуса юца имо. Когда он выходит, тогда с ним будет выходить вся эта свита. То есть для того, чтобы компенсировать его за то, что он получил правление, хотя они оба были вроде бы равны, эти два министра, но один получил большие-большие территории, а другой получил совсем немножко. И чтобы компенсировать его, чтобы компенсировать вот это отсутствие, как бы меньший почет, который он получает из-за того, что он правит над маленьким пятачком, для этого ему дали вот такую большую свиту, которая всегда с ним выходит. Он никогда не выходит один из дома, он выходит с большой свитой. Ему так оказывают такой большой почет, чтобы показать, что он тоже не менее почетен, чем его напарник, который правит над провинциями. И у Вышааш и Нихнас те кубулей в Димус в Нихнас и Тимой. Когда он, значит, выходит, он выходит со всей свитой, когда он заходит со всеми там министрами. Да, есть такие какие-то слова, такие очень-очень латинские слова, которые означают какие-то министерские должности. Да? Вот. И как Амара Кодыш Боруху. И также сказал Всевышний: Хуиль вальвана газу миита ацма ли йойс шулетис белайла, гузера не алея бешааши юцет шью кохавим юцимима. И так как я постановил, что луна будет светить только ночью, она будет править ночью, поэтому я постановил, чтобы вместе с ней выходили все звезды. Бешааши нихнесет ю кохавим нихнесимима. И также, когда она выходит все звезды, когда она уходит, когда она исчезает, исчезают также и звезды. Исчезают, понятное дело, из вида, исчезают из вида, то есть их становится не видно. Тыкваса, вышем. И здесь еще есть, приводится еще пример того, в чем смысл этой аллегории. Говорит Мидраш так. Тыкваса, вышем, ахив, яктан. Это пасук, это стих тоже из книги Бытия, из книги Брейшит. Спасибо еще раз за перевод. Это пасук, глава 10, пасук 25. И там написано так. Там описываются вот эти вот разные народы, которые потом заселили землю. Их всего 70, как известно. 70 народов, которые, да, разветвились потом. Здесь много-много народов, но их было в начале 70. 70 как бы корневых народов. И вот. И там описывается, и там говорится про такого человека, которого звали Яктон. Яктан это само это имя происходит от корня катан. Да, яктан это от корня катан. Катан означает маленький. На вашего находишь катан это маленький. И написано, значит, Вышем Ахив Яктан. И там был какой-то брат у него, которого звали Яктан. Его звали малыш, маленький такой его звали. Ома Раби Аха, Лама Никраш мой Яктан, Шая Мактин это закап. И тут нужно сказать очень такое важное предисловие. Но, наверное, это вещь, те, кто хоть немножко изучал комментарии на Тору, уже это знает, но я все-таки это скажу для тех, кто этого не знает, что в Торе все имена имеют смысл. И написано, что когда родители дают имя своему ребенку, то им дается такое пророчество, которое позволяет им предвидеть характер этого ребенка и каким он будет, и поэтому имена эти имеют смысл. И это относится, конечно же, то есть вопрос, имена, которые используются, скажем, в Талмуде, там есть вопрос, насколько их можно, есть в самом же Талмуде есть некое разногласие, насколько эти имена можно интерпретировать и воспринимать их как некая характеристика человека, которому это имя принадлежит. Но что касается имен в Танахе, то, конечно же, эти все имена имеют смысл. И они все интерпретируются, и мы видим, что сплошь и рядом наши мудрецы их интерпретируют, объясняют их смысл. Вот. И это в комментарии Раши приводит это множество раз, эти интерпретации, которые он взял, не сам придумал, а он их взял из Талмуда. В основном из Талмуда, из Мидрашим и так далее. Вот. Это такое небольшое предисловие. И понятно, что когда написано «Шем Яктант», которое означает «малыш», да, «маленький», то Мидраш должен это объяснить, почему его так звали. И Мидраш говорит так, Лама не краш мой Яктан. Почему же его назвали Яктан? В чем смысл этого имени? Шая Мактин это Сасакав. То есть он вел себя очень-очень скромно. Он свои дела не выставлял на показ, он вел себя очень скромно. Не делал себя такого-то важного, такого человека, уважаемого. Мазаха. И чего же он удостоился благодаря тому, что он себя вел настолько скромно? Заха, Леамид, Шалошесре, Мишпахот, Гдолот. Он удостоился того, что от него пошли 13 больших семей, то есть 13 народов. От него произошло 13 народов. От одного человека произошло 13 народов, больших народов, которые заселили землю. Благодаря тому, что он был такой вот скромный человек. Умаим яктан аль-едей шая мактин асакав ках. И говорит нам Мидраш такую вещь, что в принципе этот яктан, он на самом деле был человек не очень важный. То есть он на самом деле был человеком, которому, видимо, особо не полагался почет. И тем не менее, его вот эта вот скромность, она ставится ему в заслугу. То есть он говорит Мидраш так, что вот этот вот яктан, он, хотя он действительно был человеком не очень большим, и в заслугу того, что он себя как бы не выпячивал, он так удостоился такого большой брахи. Гадоль, Шиу, Мактина, Асакав, Аляхас, Кам, Векама. Тем более большой человек, который действительно заслуживает почета и уважения, который ведет себя скромно и не свои слова дела не выпячивает, не выставляет на показ и на всеобщее, это восхищение, для всеобщего восхищения, тем более достоин, да, тем более у него очень, тем более, что у него, он у него очень большая заслуга, что он так себя скромно ведет. Да, это множество раз нам подчеркивает Мидрашим и Гмара, насколько важно быть скромным и таким человеком. Здесь было еще одно слово, которое мы использовали для перевода слова «анав». Я забыл, я когда вспомню, скажу. Вот. В общем, скромным таким человеком, не человеком, который себя не выпячивает. Ваишлах Исраэль, ваишлах, и когда мы продолжаем, декваса, и написано, да, написано тоже подобная же вещь, и это приводится, опять же, пасук из книги Бытия, книги Брешит, глава 48, пасук 14. Ваишлах Исраэль из имено, ваяшес, ал, рош, Ифраим, вегу, ацаир. Да, и там такая история приводится, что история это как бы очень известная такая вещь. Вот у кого дети в садике, он это очень много обсуждает. Это здесь в Израиле очень детям это очень любят рассказывать. Но это написано в Торе, что когда Йосеф привел своих двух сыновей своему отцу Якову на благословение, Яков он умирал, он лежал на своем там на смертном одре, и он сказал, что я сейчас благословлю своих потомков. И вот Йосеф приводит своих двух сыновей, Менаше и Ефраим, которые родились в Египте. Он их приводит к Якову на благословление, и Яков делает очень странный такой жест. Вот я микрофон положу и покажу. Он сделал так. Да, он скрестил руки, и он положил правую руку на голову Ефраима, который был младший, а левую руку на голову Менаше, который был старше. И Йосеф очень, ну, Яков был, как известно, он не видел уже к тому времени. И Йосеф сказал: нет, ты перепутал, что там, да, что на самом деле этот старший, этот младший, он говорит: нет, я знаю, что я делаю. Действительно так, я специально это сделал. Это не было сделано ошибочно, это было сделано специально. Так написано там в Торе. Вот. И на это Гемора говорит, Гемора, то есть Мидраш приводит этот пасук, этот стих. «Ваишлах Исраэлес имено, ваяшес аль-рош Ефраим». То есть он протянул правую руку и положил ее на голову Ефраиму. «Вегу ацаир», а Ефраим, он был младший. Так говорит, там говорится. Говорится так в Торе, да, что он младшему на голову положил правую руку. Вот. «Ома раби хонья», и раби хонья объясняет это так. «Вихи мина толодот эйн ану юдим шеу ацаир». А почему же, говорит он, почему же написано в этом пасуке вообще, что Ефраим был младший? Мы и так знаем это. Мы знаем, что родился сначала Менаше, потом Ефраим. Зачем было еще раз говорить, что он положил на голову Ефраиму, который младший? Зачем это было говорить? Мы и так это знаем. уже раньше это знали, что он младший. А в чем же дело? Почему же использовано это слово «цаир»? «Эла ма гу ацаир, шая мацир это сакав». То есть он свои, опять же, свои дела, свои занятия он не выпячивал, не показывал, он был очень скромным человеком. Да, написано, говорят там в комментарии, что Йосеф старшего своего сына назначил там с каким-то своим помощником. И он был очень таким уважаемым большим человеком там, и он ему помогал. То есть Йосеф сам был, он был там фактически правителем Египта. Да? Йосеф был очень-очень уважаемым, важным человеком. Он был вторым после фараона. Как известно, второй – это тот, кто действительно реально правит, как известно, да, всегда так было. Да, то есть первый просто стоит сидит на троне, а тот, кто второй, он реально управляет всем. Вот так часто делают. И вот Йосеф управлял Египтом, и его правой рукой был его старший сын Менаше, который ему помогал. И он был тоже очень уважаемым таким человеком, очень важным, большим человеком. А Ефраим был так тихий такой был, да, он не был выскочкой. Вот. И мы видим вдруг, что Яков назначил Ефраима, как бы он сделал его главным, а Менаше оказался второстепенным. Мазаха, и что, чего же он говорит, когда Мидраш говорит, чего же он удостоился? Заха ли бхура, то есть он сделался фактически первородным сыном, то есть его, как бы, Йосеф их как бы поменял местами. Из-за того, что Яков благословил в первую очередь Ефраима, то как бы Яков поменял их местами. И почему Мидраш это говорит, если это не написано в Мидраше, но это написано в комментариях, объясняется это. Мидраш подразумевает, очевидно, Мидраш, это просто Мидраш, это не пишет это открытым текстом, а подразумевается то, что есть действительно пасук, есть стих, где написано, где Ефраима называют первородным сыном. Первородным сыном. Этот стих находится, кажется, в книге Хескель. Да, то есть Ефраим стал, как бы занял место то же самое, что то же самое, что произошло, в общем-то, со сыновьями Якова. Мы знаем, что как бы Йосеф вместо первый, кто родился у Якова, был Рувен. И мы знаем, что фактически хотя Рувен был достоин. Он был, ну, у нас есть, да, у нас в Торе есть понятие первородного сына, которое определяется по отцу. Да, если у отца много жен, то тот его первый сын, если у него рождается первый сын, во-первых, и так, неважно от какой жены, тогда этот сын становится первородным сыном, он получает двойную порцию, двойную часть наследства от отца. Есть у нас такое понятие в Торе. То есть первородный сын, он обладает каким-то особым статусом. Кроме того, написано, что эти вот первородные сыновья, первенцы, они также должны были служить в храме, пока они не потеряли это право и вместо них не избрали коэнов. Вот, то есть первенец – это особое, такой особый статус. И мы видим, что в Торе несколько раз меняло первенца, как бы, хотя да, по закону Торы невозможно это сделать. По закону Торы, как сегодня мы живем, по закону Торы, которая была дана горе Синайду, которая после всего, что здесь описывается, да, эти все события были до дарования Торы, поэтому это было возможно, возможно было поменяться. Мы видим, что несколько раз первородным сыном стал кто-то другой. Первый это Яков, который купил первородство у Исава, и он стал первородным сыном. Ну, как бы оно до сих пор ценится. То есть сейчас Андрей задает вопрос, он говорит, как бы оно перестало цениться, а первородство не перестало цениться. То есть тот закон, по которому первородный сын получает двойную часть наследства, он действует до сих пор. Другое дело, что так как мы живем по законам государств, то я не знаю, насколько распространено то, что люди раздают свое наследство по закону Торы. Но! Если, скажем, в семьях, где все члены семьи живут по законам Торы, то есть определенные правила на распределение наследства по Торе. Если человек умирает, не оставив никакого завещания, ничего, тогда в Торе написано, кто получает наследство и какое количество. В Торе, и я имею в виду и письменную Тору, и устную Тору. То есть письменная Тора дает право наследства сыновьям, если они есть, и первый сын, ты сын первенец, то есть если есть первая дочка, то нету первенца, да, первый сын, это сын, который родился первый у своего отца, да, и да, имеется в виду именно не первый сын, а именно первый ребенок, сын, он получает двойную порцию, это до сих пор действует, вот, а то, что первенцы перестали служить, первенцы не служат в храме, это мы видим, что вот в книге, да, в книге Шмот, в книге Исхода описывается то, что Мойша посвятил коэнов и Арон их там, да, Арон написано, что Арон их там, там маслом помазал их и поднял, там было такое, он их поднимал всех, и он их посвятил для служения в храме, коэнов и левитов. И то есть мы видим, в этот момент как бы вот эти вот первородные сыновья, они потеряли это право, а коины и левиты, они это право получили. То есть в этом смысле они действительно перестали быть тем, чем они были раньше. Вот. И кроме того, конечно же, то, что я уже сказал, но еще раз надо повторить, это что после дарования Торы невозможно продать первородство этого, или поменять, или как-то назначить кого-то другого первенцем. Такого этого больше этого уже нету. Тора сказала, что первый сын – это первенец, и все, и ничего с этим сделать нельзя. Вот. Но до дарования Торы у нас несколько разных историй в Торе, где мы видим, что первенство было забрано у одного человека и передано другому человеку. И первый очевидный случай, да, это Яков и Исав, где Яков купил первенство у Исава. Как мы увидим дальше, он у него там все потом забрал. У него забрал и право быть похороненным, он у него купил, и брахот он у него забрал, благословление отца и так далее. То есть он у него, и да, и жену у него, которая была ему предназначалась Лея, он ее забрал. Все он себе постепенно забрал для того, чтобы еврейский народ продолжался, потому что Исав, он куда-то хотел повести все это в неправильном направлении. Поэтому Яков все это себе прибрал постепенно. Исав все это забрал. Это Яков. Потом мы видим, что Рувен, он должен был получить, он был первенцем у Якова. Но фактически мы знаем, что есть такая совершенно аномальная, ну и те, кто не знает, это такая аномальная вещь. У нас 12 сыновей у Якова, вроде бы они все равны. Но Йосеф почему-то, когда мы считаем колено, вдруг выясняется, что нету Йосефа. А вместо Йосефа есть два колена, Менаше и Ефраим. То есть оба сына Йосефа, они стали коленами в Израиле. Они стали отдельными коленами, то есть они как бы, то есть Йосеф получил как бы двойную порцию наследства. То есть Йосеф получил два удела. Когда делили землю Израиля, то Йосеф получил то два, вот эти вот два сына Йосефа, и их потомки получили, каждый из них получил отдельный надел в земле Израиля. Это были два колена. То есть Йосеф, он получил двойную порцию наследства, а Рувен ее не получил. Рувен не получил двойную порцию. То есть опять же мы видим, что Рувен как бы потерял, по определенным причинам потерял первородство, а Йосеф его приобрел. Вот. Еще нужно сказать такую вещь, просто интересный такой факт, что у нас еще есть такой закон, есть закон выкуп первенца. Да, знаете, есть такой закон выкуп первенца, и этот первенец идет по матери. То есть выкупают того ребенка, который первый родился у своей матери. То есть если мужчина женился на трех женщинах, и каждая из них родила ему мальчика первого, то каждый раз он должен сделать выкуп первенца. И даже в наше время были случаи, когда, не дай бог, умирала женщина, и муж ее женился второй раз на девушке, я знаю таких людей, и девушка рожала мальчика первого, и он второй раз делал выкуп первенца. Да, это необычное такое зрелище, когда такой, просто здесь вот у нас есть такой рав в нашей районе здесь, в Рамоте, который женился на девушке, когда он уже был уже не молодой человек, потому что его жена умерла, у него уже были женатые дети, и все, она была тоже не молодая. Но она была девушка, она незадолго до этого вышла замуж и сразу же развелась, она была уже не девушка, но она недавно, незадолго до этого была девушкой. Вот, и она родила ему первенца, и он уже такой дедушка, такой с длинной седой бородой, и вот у него родился маленький-маленький мальчик. И он ему сделал выкуп первенца, и он его там, да, и он ему там сделал стриг, и все. В общем, он то, что обычно делают молодые парни такие, 22-летние, сделал такой вот дедушка, которому там было уже, наверное, лет 50, не знаю, или больше, он такой с длинной белой бородой. Вот, интересная такая вещь. Вот, так первенец, выкуп первенца идет по матери. А наследство идет по отцу. То есть, если даже человек женится на женщине, у которой уже есть дети, у него детей до этого не было, и она ему рожает мальчика, то этот мальчик будет первенцем у своего отца. Даже несмотря на то, что у матери он уже далеко не первый ребенок. Это идет по отцу. Такой интересный факт для тех, кто ну да, Ефраим нехорошо, ну и наши тоже нехорошо, да. Но мы видим, что тут, да, Андрей сказал, что да. То есть Менаше и Ефраим, они были угнаны в изгнание и так далее. Да. Это мы видим, что эти колена, единственные колена, которые действительно, которые остались, это Беньямин, то есть младший брат Иосифа и Иуда. И Иуда, который тоже был не первый, не второй сын. Вот. Но мы видим в нескольких местах упоминается тот факт, что Ефраим стал как бы первенцем. И даже его называют первенцем пасук, если не ошибаюсь, в книге Хескеля его называют первенцем. То есть Ефраим, благодаря своей скромности, стал первенцем, а Менаше был отодвинут как бы на второй план. Он как бы стал таким, несмотря на свой почет и важность, он стал как бы второстепенным таким сыном. Вот, так вот
А в
говорит.
чем выразилось это первенство?
Ну, как бы
В
трудно
чем
сказать.
выразилось первенство Ефраима?
То есть трудно сказать конкретные исторические события, которые это показывают. Но мы видим, что пасуким его называют первенцем. Мы видим, что то, что мы говорим в Рош ха-Шана, например, Бен Якер или Ефраим. Помните такой есть пасук? Не помните такой?
Да.
Бен Якер или Ефраим, Елет Шаашуим. То есть Ефраим иногда даже весь народ Израиля называется именем Ефраима. Да, вот, так это так написано. То есть, да, но пока этих колен нету, мы не видим, чтобы они играли какую-то особенную роль, потому что они непонятно, где они находятся. Это большая отдельная тема, где эти колена потеряны. Вот. Но Ефраим он считался как бы первенцем. И значит, мы когда сейчас закончим этот пункт, потому что как раз время кончается, и мы закончим. У цари Шая Мацир этот смо. Ма заха заха ли бхура. То есть он удостоился первенства, говорит Мидраш. Ма им Ацаир, алядей Шая Мацир это Асакав заха ли бхура. А гадольшу Мацир это Асакав ахас кама вэ кама. Еще раз Мидраш повторяет, что даже человек, который изначально был как бы в позиции второстепенной позиции, и он вел себя скромно, даже он удостаивается, даже для него это считается достоинством. Тем более человек, который изначально был в позиции первенства, если он себя ведет скромно и кротко, вот я вспомнил слово, которое я хотел вспомнить, да, и кротко себя ведет, скромно и кротко ведет себя, то тем более он заслуживает очень большого уважения и заслуживает, и у него очень большие, большие, большие заслуги, так говорит нам Мидраш. Ну хорошо, значит, мы на этом заканчиваем урок Безрат Ашем. В следующий раз начнем пятый пункт, где написаны тоже всякие интересные вещи, немножко другая тема.